Мы имеем чудесное время поклонения Богу, славословия Богу, славословия Бога. И хочется, чтобы эта атмосфера переживания присутствия Божьего, она становилась все более и более для нас явной, сильной. Мы слышали вначале замечательную мысль, замечательное откровение о том, действительно, какой взгляд у Бога есть на наши ситуации. И вы знаете, на самом деле, вот когда я слушал эту историю про Иисуса Навина, я представлял себе внутреннее их состояние. Я представлял внутренне себе, когда то, что казалось для них, может быть, пустяковым вопросом, захватить городишко небольшое после тех побед, которые были, и вдруг такое огромное поражение, наверное, как Витя говорил, многие из нас бы взялись и продолжали штурмовать, и мы продолжаем порой штурмовать. Но, наверное, то, что отличало Иисуса Навина как действительно мужа по сердцу Божьему, то, что должно, наверное, нас отличать от людей, которым не интересен Бог, это то, что он вместо очередного штурма, он с готовностью разодрал свои одежды, чтобы понять, в каком положении они находятся перед лицом Бога. Не понять то, какую тактическую ошибку они совершили. Не понять то, почему, может быть, Гай был более таким защищенным городом. Его не волновали моменты стратегические, его не волновали моменты военные. Его волновало мнение и отношение Бога к ним. И вы знаете, друзья, я думаю, что очень важно сегодня время, которое мы живем, нам понимать, какими людьми мы с вами являемся? Являемся ли мы теми людьми, которых волнует в первую очередь, как Бог смотрит на мою жизнь? Или мы являемся теми людьми, которых волнует стратегия, тактика, то, на что мы можем нападать, почему у нас не получилось? Из этого многое вытекает. Из этого на самом деле многое вытекает. Я сегодня тоже отчасти буду, может, касаться подобных моментов. И тему я назвал сегодня, такое, скажем, общее название, сила обетований, а в частности мы поговорим про трудолюбие. И итак, тема будет сила обетований, трудолюбие. Вообще о силе обетований можно в разных аспектах говорить, но сегодня мы коснемся этого отдела, этого, скажем, направление, трудолюбие. Наверное, даже странно как-то звучит, может быть, в церквях об этом не принято говорить. Это такой аспект жизненный, вполне житейский. Но я хочу показать сегодня очень важные духовные принципы, которые стоят за этим. Я верю, что Господь пусть поможет сегодня нам иметь благословение в этом. Вы знаете, что мы все разные. Я думаю, вы уже об этом догадываетесь. Если вы еще этого не знали, то я сегодня уже окончательно вам подскажу, что мы все разные. Порой нам кажется, что то, что чувствует мой сосед, сидящий справа или слева, это то же самое, что чувствую я. Но на самом деле мы все очень разные по своему внутреннему мироощущению, по своим мировоззрениям, по своим качествам, которые мы имеем. Мы все очень разные. И начать я хочу с одной истории. Качество такое, как трудолюбие, в том числе у нас тоже по-разному проявляется. И я это понял через одну очень интересную историю, которую мне показал Господь. Однажды я встречал человека с Варшавского аэропорта. И я приехал туда на автомобиле, заранее приехал. И у меня было время, вокруг аэропорта эти все доплатные парковки. Я подумал, что есть где-то, наверное, место, как у нас. Мы знаем в Бресте, где можно стать бесплатно постоять, да, в районе вокзала. Я поехал как-то где-то через какие-то дворы, как-то где-то свернул недалеко от аэропорта, еще он в зоне видимости. И тут какая-то заправка недалеко. Я понимаю, что здесь можно стать постоять. Я припарковался, я смотрю, стоят таксисты. Наверное, тоже уже люди бывалые, знают, что это место, где можно бесплатно постоять. И мое внимание привлек один человек, один таксист. Это уже был немолодой человек, такой мужчина, уже достаточно сединой, наверное, убеленный, я уже слабо помню его внешне, я помню просто то, что он делал. У него было такое такси, был Мерседес, и он мыл в нем стекла. Банальная, простая вещь, кажется, ничего не привлекало бы моего внимания. Но так как у меня было время, я ждал человека, я сидел так, немножко дремал, и иногда смотрел на него. Он мыл эти стекла, ну я не знаю, наверное, ну не менее получаса, а может даже и больше. И каждый раз, когда я смотрел на него, он делал что-то, ну, не то, что новое, он натирал их тряпкой, он брызгал каким-то очистителем. Вот вы представляете себе стекла в машине? Это не огромный дом, это всего лишь 4 боковых, ну и там маленькие какие-то. И заднее, переднее он не мыл, он мыл боковые. Он брызгал очистителем снаружи, он брызгал снутри, он брал салфетки новые, отматывал, отрывал, он протирал их, потом он снова брал тряпку. Мне казалось, что он протрет дыры в этих стеклах. Он делал это с таким усердием, он делал это с таким рвением, знаете, даже казалось, что он самим процессом как-то наслаждался. Вот этим мытьем стекол, он смотрел, как оно блестит. Там просто села батареечка. Вот. И вы знаете, на чем я закончил? На том, что он, казалось, таким процессом самим наслаждался. Наслаждался самим вот этим моментом, когда он делал это. Не просто он наслаждался тем, что, ну, вот красивые стекла, да, там, может быть, хорошие и так далее. Вот. А он наслаждался вообще тем, что он делает. В то время, как остальные сидели в машинах, они, кто-то курил сигарету, кто-то читал газету, книгу, кто-то где-то играли во что-то, кто-то дремал, остальные таксисты. Этот человек, он более получаса, по моим наблюдениям, он провел возле своего автомобиля, натирая эти стекла. Для меня это глупо как-то выглядело, но в тот момент, знаете, я понял очень важную вещь, что тот человек, он по-другому внутри воспринимал мир, в котором он живет. Тот человек по-другому смотрел на эти на чистоту своих стекол и на то, что он делает. В этот момент я вдруг осознал, что я не стоял бы полчаса возле этого автомобиля. И не потому, что мне было бы лень, но потому, что после первых 10 или 15 минут, когда я протер бы все эти стекла, вытер их насухо, увидел, что они чистые, для меня дальнейшее натирание перестало бы иметь смысл. Но у него был свой смысл. Он продолжал их натирать и натирать, любуясь этим, или созидая сам процесс, созерцая. Вы знаете, я подумал, если бы у меня был свой бизнес, была своя фирма, наверное, я хотел бы иметь такого работника в своей фирме, который по отношению к своим обязанностям, к своему делу относился бы с таким рвением и таким усердием. Мне кажется, друзья мои, это очень важный момент. Я хочу, чтобы мы открыли вместе с вами книгу Притч, 6 глава, 6 стих. Сейчас нам высветят книгу Притч 6.6. 6 глава, 6 стих. 6 глава, 6 стих книги Притч. Да, высветили. Смотрите, подойди к муравью ленивец, посмотри на действие его и будь мудрым. Ну и дальше там написано, что он делает. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает его во время жатвы, пищу свою. Или пойди к пчеле, познай, как это уже что-то такое добавлено тоже. Смотрите, 6 стих, да, нам высветить еще раз. Говорит, пойди к муравью ленивец и посмотри на его действия и будь мудрым. Писание нам призывает не просто пойти к муравью и чтобы он нам что-то рассказал. Муравей не может ничего рассказать, но Писание говорит, посмотри на его действия. Посмотри на то, что он делает. И я задумался, думаю, почему так важно, что он делает? Причем тут вообще, что муравей делает? Какой мне муравей может преподать урок?
Но то, что муравей делает, заложено в его природу, заложено в его натуру. А что заложено в натуру? Седьмой стих говорит, смотрите. Он говорит, нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Нет у него контроля над ним, но в его природу заложено то, чтобы созидать. Он заготовляет хлеб свой, он трудится, он постоянно в движении. Муравей не выползает с муравейника, не смотрит на небо, не говорит, ай, день какой-то такой неудачный, да. Пойду немножко прилягу, еще полежу, рано встал. Если уже муравей встал, вышел, он пошел трудиться. Понятно, можно сказать, это насекомое, у него так заложено его биомеханики, да, что он так делает, но Писание говорит, вот пойди к нему, ленивец. Я не говорю сейчас о ком-то лично, да, я говорю о себе в первую очередь. Когда я смотрел на этого польского таксиста, в моем разуме появилась эта мысль, что я, наверное, хотел бы действительно, чтобы то, что делали для меня, делали с таким усердием, как делает он. Каждому руководителю какого-то предприятия бы хотелось иметь таких работников. Я не знаю, может, это его личное такси, но если это не личное, даже личное, не личное, неважно, но отношение, к которому он относится, к тому, что ему верено, оно достойно уважения. И когда Писание говорит, пойди посмотри на муравья, посмотри не просто на муравья, но посмотри на его действия. В его природе заложено созидающий труд, заложена созидающая сила. И говорит, будь мудрым. Пойми, что если в его природе Бог заложил такой потенциал, благодаря вот этому созидающему труду, благодаря созидающей такой деятельности, то будь мудрым, понимая, что в твоей жизни может принести желание действовать, желание созидать, желание трудиться. И потому качество, которое мы говорим, называя трудолюбие, это не просто абстрактная вещь. Мы должны понимать, что это конкретные качества нашей души, которые позволяют благословением Божьим приходить в нашу жизнь. Я сейчас немножко коснусь темы обетований. Мы говорили, тема называется «Сила обетований». И о трудолюбии мы еще поговорим чуть-чуть позже. Но мы должны понимать, что то, что Писание вообще показывает нам, да, через вот того же муравья, должно стать и частью нашей природы. Смотрите, самое интересное, говорит, нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Мы сегодня привыкли, что во всем мире система труда построена таким образом, что в первую очередь важно, что должен быть руководитель, начальник, должен быть главный, иначе все перестанут работать. Но Писание интересную вещь говорит, что когда это качество Божье проявляется в человеке, то, ну вот в данном случае муравей, нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Смотрите, друзья мои, почему вообще это важно, на мой взгляд, в том плане, что есть обетования, которые скажем, действуют в нашей жизни, которые проявляются в нашей жизни. Я хочу сейчас начать Второзаконие, 10 глава, 12-13 стих. Есть много обетований, но я хочу сегодня, ну или сейчас не обетованиях самих говорить, да, а я хочу показать просто важность вот того, что мы читали здесь у муравья, внутреннего отношения. 10 глава Второзакония. Хочу, чтобы сейчас вы эту интересную мысль для себя очень сильно уловили. С 12 стиха. «Итак, Израиль, что требует от тебя Господь Бог твой? Только то, того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу Богу твоего от всего сердца, от всей души, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Я хочу обратить ваше внимание, что всего-то написано, чего требует от тебя Господь. Люди задают вопрос, вообще, что на нас Бог хочет? Два стиха всего лишь. Написано, Он только того хочет, только того, чтобы ты боялся Господа, ходил Его путями, любил Его, служил Ему от всего сердца твоего, от всей души, и соблюдал заповеди и постановления, которые сегодня заповедуют, дабы тебе было хорошо. Конечно, встает вопрос здесь насчет заветов, нового Ветхого Завета. Но я хотел бы, чтобы мы правильно понимали с вами, что речь идет о самом, или самом вопросе Бога к нам в отношении того, что мы в жизни вообще, что от нас Бог хочет, исполнение, как говорится, каких-то просто действий, дел, хождения, ритуалов и так далее. Здесь все написано достаточно четко. Чтобы ты боялся Бога, ходил всеми путями, любил Его, служил и соблюдал Его заповеди, постановления. Я понимаю, что можно сейчас много говорить о том, что заповеди, Его постановления, законы, Ветхий Завет и так далее. Я хочу другой момент вам обратить внимание. Смотрите. Такую мысль скажу. Обетование работает в нашей жизни. Вот мы читаем здесь, да, что Бог заповедал, постановил. То есть есть Божьи заповеди, есть постановления, есть определенные обетования. То, что Бог сказал, оно стоит, оно твердо. И вот это обетование проявляется или работает в нашей жизни. Хочу, чтобы вы сейчас были внимательны. Не от того, что у Бога есть к нам какое-то отношение, а от того, что у нас есть какое-то отношение к Богу и к Его Слову. Я повторю свою мысль. Это обетование проявляется и работает в нашей жизни не от того, что у Бога есть отношение к нам. Я понимаю, что может она непонятна, я сейчас раскрою. Но от того, что у нас есть свое отношение к Богу и к Его Слову. То есть вопрос не в том, как Бог относится к нам в данный конкретный момент. Люди сегодня, они склонны списывать то, что не происходит что-то в их жизни. Не происходит что-то так, как написано в Слове, потому что Бог сегодня этого не хочет. Они списывают все на отношение Бога ко мне. Но они забывают простую вещь, что когда Писание говорит, чтобы тебе было хорошо, Израиль, что требует от тебя Господь? Бог, в свою очередь, указывает, люди, у вас есть свое отношение ко мне. Вы пытаетесь списать все на то, что Бог, наверное, на небе поменял принципы, поменял какие-то, там, не знаю, свои взгляды, интересы. Вы пытаетесь обвинять Бога в бездействии, потому что Бог, наверное, то-то, то-то и то-то. Но на самом деле, как я понимаю на сегодняшний день, вот этот стих, он очень явно и конкретно говорит, что в первую очередь, чего Бог от тебя хочет. А здесь любая строчка, это не Его отношение к нам, а чье? Наше отношение к Нему. Смотрите, Он говорит, чтобы ты боялся Господа, ходил путями Его, любил Его, служил Ему от сердца, от души. То есть, мое отношение к Богу указано. Друзья мои, это очень важный, на мой взгляд, момент. Потому что мы склонны обвинять Бога в том, что Он перестал обетования свои являть. Скажите мне, можно ли отменить законы физики, которые постановил Бог? Силу земного притяжения. Я хочу, чтобы вы сейчас концентрировались на этой мысли. Когда Бог однажды повелел, чтобы земля стала обладать притяжением, с того момента, когда Он это повелел, это стало твердо. Верим мы в это, не верим, хотим, не хотим, провозглашаем, отрекаемся от этого, но мы стоим на основании, которое однажды заложил Бог. Мы притягиваемые землей. И есть единственная только причина, которая может это отменить. Вспомните, кто отменил этот закон земного тяготения или притяжения? Христос однажды пошел по воде. Вы, люди, как разбирающиеся в физике, должны понимать, все проходили школьный курс физики. Почему мы тонем в воде? Потому что притяжение продолжает работать. И если наша плотность, да, больше, мы начинаем в воду проваливаться, погружаться в нее. Она не способна нас держать. И вот получилась ситуация, когда однажды Иисус взял и нарушил это. Он нарушил, потому что Он, я не знаю, был тем, который был способен переменить законы. Он повелевал бурям, повелевал ветрам и так далее. Но когда тот же Петр вышел из лодки, он вступил и пошел, поверив, он пошел по слову, он пошел, имея на это право, он тоже шел и отменил этот закон. Но когда он перестал верить. Когда он испугался и увидел все остальное, что произошло? Закон снова возымел на нем силу. Теперь давайте эту ситуацию рассмотрим наоборот. Мы сегодня говорим, что мы столько времени посвятили Богу, мы столько времени посвятили Его Слову, но мы не пришли в ситуацию, когда Дух Святой наполняет нас, когда мы исцелены, когда мы свободны, мы опять искушаем и грехом. Посмотрите на ситуацию наоборот. То есть, когда Петр вышел из лодки, он шел по воде, закон был какой-то отменен, но когда он перестал верить, он начал тонуть, закон снова возымел над ним силу. Теперь посмотрите наоборот. Когда мы с вами, не буду говорить вы, когда я не имею должного отношения к Божьему Слову, то есть я не воспринимаю всем своим сердцем и глубиной души, что это правда, я не воспринимаю и не поступаю так, как Бог повелевает, я не воспринимаю и не вмещаю в себя и не хочу соглашаться с этим. Какой закон надо мной будет иметь власть? Закон, который лежит вне Бога. И когда я меняю свое отношение, это очень важный момент, на мой взгляд, друзья мои. Я хочу, чтобы мы это понимали. Люди сегодня, почему эту фразу достаточно непонятно сначала сказал, что обетование работает не из-за отношения Бога ко мне, а из-за моего отношения к Богу. Если бы мы сегодня говорили, что отношение Бога ко мне играет принципиальную роль, то тогда мы бы все были в непонятной ситуации. Но когда Писание говорит, он говорит, чтобы тебе было хорошо, то есть чтобы обетование Божье держали тебя на этой воде, важно в первую очередь твое отношение. И когда здесь мы говорим вообще об отношении, смотрите, когда в моем сердце, в моей душе нету восприятия, глубокого восприятия обетований, постановлений Господа, Его Слова, Его принципов и так далее, когда я хочу просто без всего этого, просто пробежаться по воде, я все равно буду тонуть. Я хочу открыть еще одно место. Судьи 5 глава 6 стих. Это в определенной мере такое символическое место. Я его показал как символ, хочу показать. Смотрите. Во дни Самигара, сына Анафа, я же не знал, что там столько имен, Анафова, во дни Иаили, прося это читается быстрее, были пусты дороги. И ходившие прежде путями прямыми, ходили тогда окольными дорогами. Вот это место. Оно достаточно вырвано из контекста для нас сегодня. Я только хочу сказать, что вот этот Самигар, это был судья тоже Израилев, скорее всего, перед Деворой. И когда была ситуация, он тоже был в определенной мере, исторически есть какие-то определенные сведения, что он проявлял героические поступки в войне с филистимлянами. Но речь идет не об этом. Речь идет о том, что это в данном случае некая песня Деворы, да, она говорит, в дни вот этого судьи произошло нечто. Произошло в определенной мере смещение понятий. Смотрите, говорит, дороги были пусты, то есть то, что было проложено, предназначено для хождения, было удобно, сделано для этого, построено. По непонятной причине, возможно, из-за страха от филистимлян, возможно, из-за страха поражения или что-то еще, они были пусты, а ходившие прежде этими путями прямыми ходили тогда окольными дорогами. Это место обладает определенной силой символизма. И оно показывает нам, знаете, возможность, которую мы имеем в нашей жизни по отношению к Божьим заповедям, Божьим обетованиям, Божьим принципам. Мы можем знать, что есть Божья прямая дорога. Мы можем знать, что лукавство или лицемерие, оно не угодно Богу. Есть прямой путь, прямоты, простоты, правды, но по причинам, неизвестным нам. Может быть известным, но которые мы не хотим признать. Мы, может быть, боимся поражения, ходя по этому пути. Мы боимся, ступив на дорогу правды, вдруг оказаться в немилости у людей. Я говорю о своем состоянии. Я сейчас же прямо вспоминаю ситуации в своей жизни, когда говорю об этом, вспоминаю ситуации, когда я из-за того, что я не хотел портить отношения, не мог сказать прямо правду человеку. И я понимаю перед глазами Бога, это мое хождение окольной дорогой. Я понимаю, что я хочу прийти к какому-то подобному результату, но я хочу прийти так, чтобы минимальный ущерб принять для себя, при этом понимая, что этот путь не совсем правый в глазах Бога. Дороги, которые были проложены в Израиле, по какой-то причине они оказались пустыми. Никто не хотел ходить дорогами прямыми, которые были для этого предназначены, но начали ходить окольными путями. Друзья мои, когда мы говорим сегодня об обетованиях Божьих, сегодня много упреков звучат в адрес Бога. И люди говорят, что Бог сегодня перестал работать, Бог перестал исцелять, Бог перестал спасать, Бог перестал действовать Духом Святым. Я не хочу быть адвокатом Бога, я понимаю, что Бог не нуждается в моей защите. Но я смотрю в свою жизнь, и я понимаю одну простую вещь. Мое отношение ко всему этому является причиной, по которой Бог не может действовать в моей жизни. Не отношение Бога изменилось. Сегодня, когда люди задаются вопросом, является ли Божья воля исцеления, я стараюсь задавать другой вопрос. Что бы сделал Иисус, если бы Он пришел в это общение? Когда сидит человек больной, например, в инвалидном кресле, и когда люди вокруг ему говорят, прими это как волю Господа в своей жизни, потому что так, наверное, тебе суждено. Я пытаюсь представить себе ситуацию, что в этот момент в эту комнату зашел Иисус. И что вышло бы из его уст? Какие слова бы прозвучали из уст Иисуса Христа? И он бы сказал этому сидящему в коляске, сказал бы, да, понимаешь, 2000 лет назад, когда я был на земле, все было по-другому. Я мог действовать, была сила, было обетование, но сейчас Бог поменялся. Он решил, что по-другому будет, тебе надо сидеть в инвалидной коляске и радоваться. Вы знаете, я не знаю, может быть это звучит жестко или жестоко для кого-то, но Бог не планирует для нас того, чего Он, или как сказать, Бог не оставляет нас в том, в чем Он не оставлял людей, будучи на земле во времена Иисуса Христа. Если прокаженные в то время очищались, если больные в то время исцелялись, если грехи в то время были прощены, и бремя греха было снято, это время и сегодня. Вопрос только в другом. Мы перестали идти прямо этим путем. Я перестал прямо этим путем идти. Я не хочу обвинять кого-то и говорить, знаете, мы церковь, там еще другие церкви. Я хочу, чтобы каждый из нас заглянул в свое сердце. Друзья мои, почему это важно, на мой взгляд? Первая книга Царств, 8 глава, 3 стих. Она показывает очень важное место. Это кусочек исторического контекста, исторического момента, который происходил с Израилем, первая книга Царств. Смотрите, речь идет о сыновьях Илии, которых он поставил, даже, можно даже второй стих, там, по-моему, говорится, что он поставил их. Они были судьями в Версавии, да, сыновья Илии, Иаиль и Авия. И третий стих говорит, но сыновья его не ходили путями его. Это Самуила, извиняюсь. Сыновья его не ходили путями его, уклонились в корысть, брали подарки, судили превратно. Смотрите, сыновья его не следовали за ним. Они избрали иное отношение. Хотя, казалось бы, они были вместе, они жили, ходили в одном общении, они сидели рядом, бок о бок, они ничем не отличались в моменты, когда происходило богослужебное какое-то собрание. Они входили в красивых одеждах, или они правильно действовали, правильно понимали. Но разница была между ними в отношении внутреннем. Написано, они не ходили путями его. Они не имели того же внутреннего представления, того же внутреннего согласия с Богом, которое имел их отец. И потому они уклонились в корысть, брали подарки и судили превратно. Благословение начало отходить от них. Благословение начало отступать от них не потому, что Бог решил их предать, не потому, что Бог решил их обречь на что-то, не потому, что Бог решил разобраться с ними. Только по одной причине они потеряли правильное внутреннее отношение. Поэтому, друзья мои, когда сегодня мы говорим о благодати, когда мы сегодня говорим об обетованиях Божьих, оно зависит прежде всего от того, как мы относимся, как мы читали в Второзаконии, чтобы я любил Господа, служил Его, был в страхе Божьем, чтобы я всей душой, всем своим естеством был прилеплен к Нему. Итак, дальше мы двигаемся. Вот это понимание обетования, как оно работает, оно не зависит даже от нашей, я скажу вам так, какой-то глубокой образованности. Отношение не от этого возникает. Я простой пример приведу. Смотрите, евреям говорится, 13 глава, 4 стих. Нам высветите, пожалуйста. Евреям говорится, 13:4, да? Брак да будет у всех да будет честен, ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Скажите, ответьте себе на вопрос. Это обетование, или вообще вот не обетование, а вот этот принцип, который здесь в Писании мы видим, относится ко всем бракам, ко всем людям, или только к конкретным людям, которые принимают Слово Божье? Ко всем. Безусловно. Теперь возникает второй вопрос. Если мы представим себе люди, вот семейная пара, которые однозначно не знают Бога, они не верят ни в Слово, они вообще не читали никогда Писания, люди, которые не верят, неверующие люди, у них нет представления никакого, но интуитивно, абсолютно, как сказать, не случайно, абсолютно интуитивно, понимая, что в браке не может быть измены, это неправильно. Вот они так воспитаны, они так жили, вот они вместе сошлись, и они однозначно знают, хотя меня может и тянуть куда-то на сторону, но это неправильно, это предательство, это подло, это нечисто, это нельзя делать. Вот они всю жизнь понимали это. Скажите, они будут пожинать какой-то добрый плод от того, что вот они честный брак и непорочное ложе соблюдали в своей жизни? Я думаю, что будут. Они будут иметь определенную награду в жизни этой, определенное благословение, хотя они не принимают как бы Бога. Есть примеры семей, которые прожили замечательную жизнь, имели крепкие семьи, имели крепкие отношения, любовь между собой. И они были абсолютно людьми, которые не исповедовали Господа. И при этом они имели крепкий брак, имели хорошие отношения, имели хорошую семью. И можно задаться вопросом, как так? Казалось бы, дьявол должен быть взять и разрушить на корню их семью. В то время, когда люди, которые вроде, они приходят в церковь, они имеют какую-то, знаете, с Богом связь. При этом молятся, их благословляют церкви. И приходит трагедия. Их семья в течение года, двух, трех, она разрушается. Они на грани развода или разводятся. И казалось бы, Боже, ну да, здесь дьявол враг ополчился. Там не устояли, соблазн пришел, где-то разрушилось. А тут как? Сатана сберег? Задайте себе вопрос. Почему они живут вместе, и у них ничего не рушится? Может быть, я скажу мысль достаточно крамольную, но они, как действие закона притяжения, интуитивно я понимаю, что если я знаю физику, даже не интуитивно, если я подойду туда, где нет твердого основания, я упаду, потому что меня притянет земля. Так же самое интуитивно люди где-то понимают, что если я не буду хранить верность, если не буду созидать отношений, если я не буду любовь в браке созидать, это будет не брак. И когда они интуитивно это понимают, они наследуют благословения, заложенные Богом в это. Они унаследуют, хотя вроде бы они Бога не приняли как такового, но благословение для них работает. Кто-то скажет, подожди, но это вообще уже какая ересь, как благословение для них работает. Хорошо, давайте еще раз. Семья, которая верующая, венчалась в церкви, и она на грани развода или развелась. Я знаю таких примеров много. И семья, которая никогда в церкви не была и Бога вообще не признает. Они живут, любят друг друга, у них крепкий брак. У них выросли дети, они счастливы в своих отношениях. Что мы примем как благословение? Вот вы высветите нам еще раз вот это место из Второзакония. Я хочу просто там один стих, чтобы нам перед глазами был. Это было 10 глава, 12, 13 стих, но вы светите. Что мы примем, когда мы видим, вообще не зная людей, мы просто приехали в город, и нам предоставили вот две семьи. Одна семья верующая, другая неверующие люди. А вот эти живут крепкий, счастливый брак, а вот этих все развалилось. Скажите, когда мы скажем 13 стиха Второзакония, конец, чтобы тебе было хорошо? Когда мы назовем хорошо? Здесь или здесь? Я думаю, ни один человек в здравом уме не скажет, ну, у них хорошо, потому что они верующие. Ничего, что они развелись, ничего, что у них все разрушилось, что у них раны на душе, что они друг другу принесли тяжелейшие последствия в свою жизнь. А у этих людей гармония в браке, они счастливы, они любят друг друга, они идут уже из старости, держатся за руки и насмотреться друг на друга не могут. Скажите мне, где хорошо? Хорошо там, где сработало обетование Божье. Там, где через понимание Божьего принципа пришло обетование. Я сейчас не говорю о том, верующий, неверующий, потому что это обетование о Христе тоже принимается нами или отвергается. Когда люди терпят кораблекрушение в вере, они отвергают Христа, и тогда у них тоже нехорошо. Я не об этом сейчас говорю, но в браке, когда они интуитивно приняли действие или делали то, что осознали, или как бы, даже может не осознавая, делали так, как Бог постановил, им становится хорошо в этом. Потому что они соблюдают постановление душою, отношением. Они не сидят, эти люди не говорят богословски, знаешь, теоретически, с точки зрения Писания, нам должно быть хорошо в браке, потому что мы друг друга любим, мы друг друга храним, мы храним верность, мы не смотрим направо, ни налево, мы идем вместе, и так далее. Они об этом не рассуждают. Они к этому относятся. Они это имеют в сердце. А здесь могут богословски рассуждать, что мы должны любить, мы должны хранить, мы должны быть верными. Но рассыпалось, потому что отношение к обетованию, это не просто интеллектуальная вовлеченность. Он говорит, всем сердцем, от всей души, всей вот этой внутренностью своей. И тогда обетование открывается. Открывается. Смотрите дальше. Важнейший принцип вообще при подходе к заповедям, к обетованиям. Евангелие от Матфея, 12 глава, 33 стих. Когда-то Иисусу фарисеи пришли и сказали, он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. И смотрите, что произошло. Он говорит такие слова. Говорит, или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Очень важный момент, я уже так... Может, быстрее буду мысль выражать. Смотрите, мы должны понимать вместе с вами, что признать заповедь так, как она есть, это единственное, что лежит в сфере прав и власти человека. Люди сегодня говорят, подожди, я не могу признать или, скажем, я не могу изменить себя. Я пример с грехом приведу. Представим себе человека, у которого есть похоть, конкретная, сильная такая зависимость, влечение. Он не имеет свободы, и он постоянно борется с этим. Есть определенная заповедь, да, что ничто нечистое не войдет в царство. Чистое сердцем Бога узрят. Есть определенные Божьи определения, постановления, заповеди, что-то еще. Иисус сказал насчет этого, кто смотрит с вожделением, тот уже прелюбодействует. Мы читали, что прелюбодеев и блудников судит Бог. Это определенные принципы, прямая дорога, которую Бог сказал, никак вы не можете этого обойти. И вот теперь человек, и он посреди нас, и он не может никак от этого освободиться. И мы ему говорим, послушай, это заповедь Божья, ты не можешь ничего делать. Вопрос, что ему делать? Я хочу вам сказать, друзья мои, на мой взгляд, вы можете с этим не согласиться, естественно. Но у человека есть единственное, то, что действительно лежит в его власти. Единственное, это признать правду и правоту Божьей заповеди. Что это значит? Когда человек, это опять же уже наблюдения мои, в результате беседы с многими людьми, в результате каких-то рассуждений, в результате какого-то душепопечительской, может быть, бесед, работы, Когда человек идет в процессе освобождения, когда он борется со своим грехом, у него есть очень сильное искушение примириться в самом себе с мелкими мыслями, с маленькими, незначительными, чуть-чуть окольным путем обойти какую-то, знаете, такую вот неприятную для себя ситуацию. Он может в какой-то момент времени, побуждение, возникшее внутри, вот он сидит на собрании, вышла сестра петь, да, брат, сидит на собрании, вышла сестра петь, и вот он, взгляд у него пробежался так, или несколько сестер, ладно, пробежался взгляд, и мысли какие-то неправильные возникли. Это же собрание, церковь. И вот он понимает, что внутри борьба развивается. Вроде бы я в правильном месте, правильное дело делаю, но мысль у меня чуждая, чуждый огонь. И вот когда вот эта борьба, напряжение нарастает, появляется некое такое, как выход. Так это нормально, это естество, это физиология, это природа. Так вот, в тот момент, когда он сказал сам себе, это ничего, это нормально, в следующей ситуации он согласился, он принял это как норму, это то, что было в его власти, согласиться с Божьей заповедью, а не со своей похотью. Он, может быть, не имеет свободы. Это другой вопрос. Освобождает Господь. Если Сын освободит, то истинно свободны будете. Но у него есть одна власть. Признать заповедь Божью над собой. Принять ее власть. Принять ее право. Принять то, что Бог владыка в моей жизни. Когда он это отверг. А когда он сказал сам себе, ничего, это всего лишь маленький взгляд. Он сделал самое страшное. Он отверг власть над собой заповеди Божьей. И когда мы читали во Второзаконии, что требует от тебя Бог, чтобы ты ходил Его путями. Когда душой и сердцем ты отверг Его пути и принял путь похоти, неважно, порабощен ты ей или не порабощен, свободен или не свободен, твоя единственная власть и моя – это признать над собой владычество Божьего Слова. И в следующий раз этот человек, сидя в собрании, уже будет не отрываясь смотреть на то, что его соблазняло, потому что он себе принял добровольно, что это не грех. Он назвал не грехом то, что Бог назвал грехом. То есть отверг заповедь, отверг Божье Слово. И когда в следующий раз он придет и скажет, помолитесь за меня, благословите меня, возложите руки на меня, я хочу иметь успех, я хочу иметь благословение, я хочу, чтобы Бог двигался. Дух Святой не будет действовать. И человек будет задаваться вопросом. Бог, почему ты не работаешь? Эй, почему ты умер? Почему у тебя нет действия? Ты отверг мои пути. Я одного требовал от тебя, чтобы ты был прилеплен ко мне всем сердцем и никогда, никогда не игнорировал то, к чему побуждает тебя мой дух. То, что говорит мое слово. Старайся прилепиться максимально. И вы знаете, друзья, это, наверное, самое важное для нашего понимания, что власть, которую мы имеем в своей жизни, это власть признать, принять или отвергнуть Бога. Мы не можем дать себе свободу от греха, потому что всякий делающий грех есть кто? Раб греха. Мы не можем себя освободить, если Сын освободит, будете свободны. Для того Христос умирал на кресте, чтобы мы приняли праведность Его, потому что наша праведность, она как запачканная одежда, мы никогда ее не исправим, мы никогда своими силами не достигнем правды такой, какой Бог желает нас видеть. Но все, что мы можем, это принять, это признать в моей жизни, когда я, может быть, поражаем каким-то или грехом каким-то искушаем, я могу только лишь сам себе сказать, что это грех. Это неправда, это не от Бога. Когда я так признаю, я разбиваю всякие демонические в моей жизни твердыни. Дьявол хочет, не буду говорить вообще в принципе о том, что дьявол хочет, это не так может быть интересно и важно, но делает он то, чтобы в своей жизни мы согласились. Ему нужна наша добровольность. Наше согласие с беззаконием, маленьким, незначительным, но беззаконием. Друзья мои, еще касаясь немножко трудолюбия, мы скоро будем молиться. Почему вообще я говорю о трудолюбии в этом еще ключе? Потому что есть определенные результаты и плоды обетований. Когда сегодня мы говорим о внутренних переживаниях, кажется, трудолюбие это касается только моей работы, только моих дел. Нет, друзья мои, это качество, которое относится ко всему, что есть в моей жизни. Если сегодня я говорю, что я на работе неправильно поступаю, я ленивый, я делаю это не как там еле-еле, тяп-ляп, я могу вам дать 100% гарантию, что точно так же вы будете относиться к своему духовному. Точно так же. Потому что качество, которое есть в нас, оно распространяется на всего нашего человека. Оно не просто кусочек моей жизни. Я просто, это работа. Я приведу пример, смотрите. 1 Тимофею, 5 глава, 18 стих. 1 Тимофею, 5 глава, 18 стих. Говорит. Говорит Писание, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей. Там говорится о пресвитерах или начальствующих епископа, там должно оказывать честь. Но я именно это место возьму, где упоминаются волы. Волы, которые молотили зерно. Писание говорит, не заграждай рта, то есть не запрещай этим волам питаться и есть от того, что они молотят. Потому что, в принципе, они трудятся, да, они не должны изнемочь. Но здесь речь идет очень интересно, смотрите. Ибо и трудящийся достоин награды своей. Я хочу, чтобы в этом месте Священного Писания, в этих двух примерах, вы увидели одну вещь. Что когда мы вкладываем определенный труд, в том числе и в Божье обетование, это начинает приносить плод. Трудолюбие или трудолюбивость как качество относится не только к тому, как я выполняю свою работу, ленивый я или не ленивый, оно относится также и к духовной сфере. Если я не трудолюбив в духовной сфере, я не могу видеть плода обетований. Если я, например, как я говорил, невнимателен к тому, какими путями я хожу, какое отношение есть в моем сердце, то я и не вижу благословений. Сегодня люди, многие говорят, или некоторые, может, скажем так, говорят, время тяжелое, финансовый достаток тяжелый и так далее, и так далее. А я хотел бы даже связать с тем, что трудящийся, он достоин награды, и Бог бодрствует над своим словом, чтобы не быть голословным. Первое послание Коринфянам, 9 глава. Я читаю 9 стих, смотрите, в законе Моисеевом написано, опять же, это самое место, не заграждай рта у вола молотящего. И дальше задается вопрос. Апостол Павел задает Коринфянам вопрос. Не задает еще вопрос, судя по всему. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 9 стих. Эх, сорвали такой момент. 9 глава, 9 стих. Все, повторим еще раз. И апостол Павел Коринфянам задает такой вопрос. О волах ли печется Бог? Апостол Павел задает вопрос. О чем здесь написано? Не заграждай рта у вола, который молотит. Трудящийся, молотящий, достоин награды. И он говорит, о волах ли печется Бог? И дальше продолжает. Или, конечно, для нас говорится. Это для, так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой. Кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Апостол показывает, что Бог, бодрствуя над своим словом, он не просто бодрствует абстрактно, он говорит, о ком он печется, о кого заботится, о нас. Кто делает, кто пашет, кто вкладывает, должен делать это с надеждой. То есть Писание показывает нам таким образом, что Бог печется о том, чтобы благословить нас, но не может этого сделать, когда мы имеем, как мы говорили, не то понимание и представление обетований, внутренние отношения. Я, конечно, хочу сказать, что есть ситуации разные, да, Писание говорит, что есть ситуации, которые испытывают церковь, что есть сироты, вдовы, есть люди бедные, есть разные ситуации, мы не можем одних всех под одну гребенку и сказать, вот, ты не благословен, у тебя нет денег, потому что ты неправильное обетование Божье понимаешь. Я думаю, что речь идет о том, что мы должны здраво к этому относиться. Но Бог благословляет и говорит, печется не о валах, а печется о тех, кто вкладывает себя трудолюбиво в определенные сферы. Будь то финансовая сфера своей работы, будь то сфера духовная, будь то еще какие-то сферы семейной жизни, когда мы прилагаем труд, усердие, когда мы трудолюбивы, благословение обетований Божьих открывается для нас. Друзья мои, я верю в это. Я верю, что Бог благословляет того таксиста, который усердно мыл стекла своей машины. Не потому, что под принуждением, не потому, что его заставили, но он понимал как-то внутренне, что это его работа, это надо делать. И муравей, над ним нет начальника, но он заготовляет хлеб, он действует, его природа, его натура такова.
Еще одна мысль, мы скоро будем молиться, я просто еще одну историю в Бытие вам хочу показать, и действительно это будет уже перед нашей молитвой, я хочу, чтобы это время сегодня у нас было предстать еще перед Богом. 30 глава Бытие с 25 стиха, это история Иакова, когда он трудился. Я просто хочу в этой истории увидеть те качества. Мы много говорим о трудолюбии, 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 что надо трудиться, обетование Божье, что надо правильное отношение иметь и так далее. А здесь мы хотим, я хочу просто увидеть вместе с вами простые качества, которые действительно важны, которые и есть отражение трудолюбия. Как понять, вообще я трудолюбивый человек или нет? История начинается вообще то, что, о чем я хочу говорить, с 25 стиха. Это будет, да, Бытие, 30 глава, с 25 стиха. После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: отпусти меня, да, я пойду в место свое, в землю свою, отдай мне жен, я кое-что пропускаю. И сказал Лаван: если бы я нашел благоволение перед очами, я примечаю, что Господь, за тебя Господь благословил меня. И сказал: назначь себе награду, я дам тебе. Иаков сказал: ты знаешь, как я служил тебе, какой скот стал при мне, ибо мало было до меня, стало много, Господь благословил и так далее. Я не буду этого читать, просто у нас не так много времени для этого. И сказал Лаван: что дать тебе? Иаков сказал: не давай мне ничего, если только сделаешь мне, что скажу тебе, и то буду пастись, стеречь овец твоих. Опять. Я пойду по стану, по стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами, пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами, крапинами из коз, и такой скот будет мне наградой. Наверное, Лаван подумал: странный этот человек. И я хочу, чтобы мы увидели в среде этой истории, я буду дальше читать, важное очень качество, а именно дальше уже начнем сразу, чтобы не отходить далеко. Смотрите, 31 стих, Лаван спрашивает: что тебе дать? Вы отработали много лет на его империю, на то, чтобы его скот разросся, на то, чтобы, как говорит, стада увеличились. Скажите, как бы вы ответили? Я знаю, что однозначно, как ответил бы я. Я ответил бы: ну, давай, наверное, ну, не половину, четверть стада, но там треть. В зависимости, сколько у Лавана, сколько на рынке, ценности и так далее, мы бы сопоставили много вещей и запросили бы себе. Но как ответил Яков? А Яков ответил странно. Нет, подождите, Яков ответил странно: не давай мне ничего. Хороший ответ за долгие годы работы. Он говорит: если только сделаешь мне, что я скажу тебе, я даже дальше буду пасти и стеречь твоих овец. Это первое и важнейшее качество, которое говорит о нас, как о людях трудолюбивых. Это качество, я для себя его так назвал, можно по-разному называть, но я для себя назвал жертвенность. Готовность вкладывать в себя. Причем неважно во что. Речь не идет о том, что мы говорим о конкретном деле или что-то. Жертвенность как качество моего трудолюбия, как свойство моего трудолюбия. Это готовность созидать что-то, а не брать готовое. Не брать просто чужое и потреблять, а готовность что-то созидать. Если у меня этого нету, друзья мои, если у меня нет готовности вложить в себя во что-то, если я понимаю, что мне легче прийти и взять на чем-то готовом, я могу сказать себе: у меня проблемы с трудолюбием. Речь не идет о том, что: ой, я ж хожу на работу каждый день. Да мы все ходим на работу. Мы ходим, но признайте себе честно, если вам сказали: сегодня халява, можешь не выходить на работу, остались бы вы дома или подумали: у меня незаконченное дело, мне надо выйти его закончить. Скорее всего, возможно, многие из нас бы сказали: не, я лучше останусь этот день дома, мне появилась возможность. Мне появилась возможность уйти пораньше, мне появилась возможность прийти попозже. Это говорит о том, что у нас нет одного из важнейших свойств трудолюбия, жертвенности, готовности вложить себя во что-то для созидания.
Иаков говорит, мне ничего не надо, мне не надо твои стада, мне не надо, чтобы вот то, что я тебе пас, созидал тебе, чтобы потом присвоить мне это. Он говорит, дай мне возможность только, дай мне возможность себе созидать. Это важно, друзья мои. Он не просто говорит, вот шанс урвать кусок от Лавана, оторвать побольше. Он говорит, дай мне возможность. Это важно, когда мы сегодня молимся и говорим, Боже, дай мне что-то или дай мне возможность. Дай мне шанс. Дай в моей судьбе такое устройство, чтобы я смог. Или просто принеси мне на блюде это отношение. И вот когда мы читаем дальше, Иаков, написано 36 стих, говорит... И назначил расстояние между... Ну, там он говорит про скот, который с пятнами, с крапинами и так далее. А вот он говорит, между Иаковом на 3 дня пути Иаков же пас остальной мелкий скот Лавана. Это второе качество, которое я вижу в этом человеке. Он мог бы сказать, вот теперь у меня шанс, я созидаю свой с крапинками, у меня теперь мое маленькое стадо, я должен на нем заботиться. Но есть еще что-то. Есть еще качество, которое... Называется терпение. Это второе, наверное, важное свойство трудолюбия, когда я не готов терпеть и ждать время. Иаков мог бы сказать, все, да плевать мне на скот Лавана, пусть это стадо как хочет там пасется. Нельзя так. Можно было сказать, это верность, посвященность и так далее, но я бы сказал, что для трудолюбия важнейшим вторым свойством после жертвенности является терпение. Когда я готов просто терпеливо продолжать себя вкладывать в то, что уже для меня вроде как и не имеет цели. Третье, с 39 стиха хочу показать вам историю. «Зачинал скот перед прутьями, рождался скот пестрый, с крапинками, с пятнами, отделял Иаков ягнят, стоял лицом к пестрому и всему черному скоту Лаванову, держал свои стада особо, не ставил их вместе со скотом Лавана». И каждый раз зачинал скот крепкий, Иаков прутья в корыто и так далее. Короче, целый там селекционный такой метод изобрел. Но, что интересно, я не силен в биологии, я не знаю, сколько от зачатия овцы происходит до рождения. Ну, явно не день и не неделя. Какое-то время это берет. И представьте себе Иакова, который вот... Она, овца, готова сейчас родить. Что там родится, с крапинками или без крапин? Мое или Лаваново? Как оно будет? Что, возможно, вот 10 этих овец, которые зачали в селе, родили скот для Лавана. Иаков мог бы в очередной момент сказать, плюнуть, не получилось. Эти прутья, вырезание этой коры, эти метки, ничего не дало. Метод селекционный не работает. И это качество, которое я назвал... Готовность бороться с трудностями. В моей жизни много раз я сталкивался с ситуацией, когда я брался за какое-то дело, и на каком-то этапе мне хотелось бросить все, потому что у меня не получалось. Я молился и говорил, Боже, или я такой тупой, простите за это слово, или что-то неправильное я делаю. Я ложился спать, я просыпался утром, и все то, что я не мог вчера, я делал. И я понял в этот момент, готовность бороться с трудностями, это важное качество трудолюбия, которое Бог употребляет для своей славы. Сегодня многие люди духовно опустили руки и говорят, у меня не получается, у меня нет ни даров, у меня нет ни успеха, у меня нет ничего, у меня ничего не работает. У вас не работает, потому что вы не смогли справиться с трудностями. Когда они пришли в вашу жизнь, вы отступили назад и стали стоять там, где продолжили, там, где были. Когда вы будете продолжать стоять, движения больше не будет. Если бы Иаков плюнул на все и свернул всю свою программу с прутьями и сказал Лавану, извини, я ошибся, у меня не получилось, дай мне 1/4 часть стада, я пойду продам на рынке и буду жизни радоваться, он бы не был тем Иаковом, который был перед лицом Бога, угоден ему. Но он продолжил. Родились все для Лавана, это Лавану. Даже следующая партия родилась для Лавана. Родилась одна для меня, хорошо, я буду продолжать это делать. И он продолжал, и продолжал, и продолжал. И Бог, это усердие, это возможность, или скажем, это то, что и называлось трудолюбием. Бог начал сильно благословлять. И Писание говорит, что 43 стих нам высветите, вы сами его прочитаете. Я перейду к следующему, да. Сделался этот человек весьма богатым. И последнее качество, которое я вижу у Иакова, это, кстати, с 37 стиха по 39. взял Иаков свежих прутьев, нарезал и так далее, положил эти прутья с нарезкой перед скотом, и когда скот зачинал, вот такой хитрый метод, да, он изобрел, я не буду просто его читать, я назову это качество очень, так сказать, просто. Это мудрость, готовность развиваться. Трудолюбие без этого не имеет динамики, не имеет какого-то глубокого смысла. Друзья мои, мудрость, которую сегодня Господь готов давать каждому из нас, она не дается просто для того, чтобы мы сидели, а, я мудрый, о, все хорошо. Она дается для того, чтобы мы двигались вперед в своей жизни, в своей судьбе. Двигались, созидая в своей судьбе Царство Божье, созидая благодать Божью, созидая в себе, в своей семье, в своем окружении Царство Господа Иисуса Христа. Без труда этого невозможно сделать. Без того, чтобы мы обладали вот этим трудолюбием, невозможно являть через себя, через свою жизнь благодать и благословение Божье. Будут ситуации, когда у вас будут опускаться руки, когда вам будет недоставать мудрости, когда у вас не будет доставать терпения, когда вы будете понимать, что вы больше не готовы в это вкладываться. Вспомните одно, что это и есть трудолюбие, это и есть готовность быть теми, через кого Бог сможет действовать. И мы будем молиться сейчас. Если понимать еще, как Бог, или как апостол учит поступать в церкви, второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, говорит, я 3 стиха из этой главы просто покажу вам, 6 стих. Он говорит о том, второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, «Завещаем братья именем Господа Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должно подражать, ибо мы не бесчинствовали у вас». И дальше говорит, «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом, работали ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». Они дальше говорят, не потому, что мы не имели власти, но мы хотели дать собой пример. Говорит, есть 11 стих, у вас люди, которые поступают бесчинно, 11 стих, ничего не делают, а суетятся. И 12 стих говорит, таковых увещеваем, убеждаем Господом Иисусом, чтобы они, работая в безмолвии, ели хлеб свой. А дальше 13 и 14 для нас важно будет. Вы же, братья, не унывайте, делая добро, 14, а если кто не послушает всем послание, того имейте на замечание и не сообщайте с ним. Павел, зачем так жестко о тех, кто не хочет трудиться? Не говоря даже просто о том, чтобы работать и так далее, говоря о духовных вещах, зачем так жестко? Потому что они отвергаются Господа. Они отвергаются принципов, которые Господь заложил в человека, которые изначально от Ветхого Завета, как мы читали, иди на муравья, посмотри, что Господу, вот к чему, что Господь ожидает и так далее, говорит, они отвергаются. Казалось бы, это такие вещи простые, ну, трудолюбие, ну, ленивый я, ну и что? Это не просто лень, это не просто нежелание трудиться, это не просто желание жить праздно, это духовное поражение, духовная болезнь. Потому, говорит, увещеваем вас, мы вам подали пример, день и ночь работая, усердно трудясь, если кто-то этого слова не слушает, он поражен, его имейте на замечание. Давайте встанем сейчас. Многое можно было бы еще об этом говорить, я резюмирую, мы будем молиться сейчас. Можно было бы много об этом говорить, друзья мои, мы сейчас будем молиться, поклоняться Господу. Я просто хочу подвести резюме. Когда Бог смотрит на нас с вами, Он ожидает по отношению к Его делу, к Его слову, определенного нашего отношения, согласия нашего, принятия, готовности трудиться для созидания Его Царства здесь на земле. И трудолюбие – это не общая абстрактная фраза, это конкретные качества, которые сегодня Бог созидает в человеке, благословляет человека быть образцом на этой земле усердия, быть образцом трудолюбия, образцом благословения, образцом Божьим на этой земле, созидание Царства Божьего. Я верю в то, что сегодня Господь, Он не просто закрыл от нас свои обетования и не делает ничего. Он ожидает, когда мы воспримем сердцем своим Его заповеди, Его пути, Его слово. То, что Он сказал для наших семей, то, что Он сказал для нашей жизни, для нашей чистоты, для нашего хождения. Он много дал сегодня слов обетования Своего. И сегодня это обетование, оно перед лицом Господа живо и действенно. Во Иисусе Христе оно сегодня ожило для нас. Я знаю, что мы имеем с вами единственную, наверное, власть на этой земле. Свою свободную волю в своем решении подчинить Слову Господу. Подчинить Слову Божьему. Подчинить действию Божьего благодати. Подчинить Иисусу Христу. Отдать Ему свою свободу. Отдать Ему свою волю. Отдать Ему свои желания, намерения во имя Иисуса Христа.